Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, ну, начну с тех вопросов, которые нам пришли на наш блог. Преподобный Арсений Великий молился Богу указать ему путь ко спасению и услышал голос с небес: «Бегай, людей, и спасешься». Он оставил все и ушел в пустыню. А как нам, живя в миру среди людей и в миру страстей, спастись?
Для этого не строго обязательно бежать в пустыню. Это все-таки удел, ну, единиц, которые, ну, среди столетия появляются, потому что немного найдется людей, которые могут так дерзновенно обратиться к Богу, а он конкретно ответит. Такого даже навыка у большинства нет людей. И большинство даже не знает, что так можно. И здесь тоже всякие существуют ошибки, потому что можно за голос Божий принять голос врага. Нужно очень твердо стоять на христианской почве, и душа должна быть чиста. Поэтому то, что великому Арсению удалось. Но от всего того, чем закипают сердца людей, которые нас окружают, нужно, конечно, держаться подальше.
То есть сам человек видит, что его соблазняет или отвращает от Бога, и должен держаться от этого
именно не подальше. Должен. Это ему такие советы.
Соблазн,
а должен
бегайте.
Ведь каждый то, что хочет делать. Один хочет, как Арсений Великий, спасти свою душу. А другие в течение всей жизни даже не поинтересуются, что это такое. Ну, просто вот эта тема вообще вне внимания человека.
Даже когда человек приходит в церковь и ведет церковную жизнь, он не ставит своей целью спасение души?
Конечно.
А зачем тогда приходит?
Ну, во-первых, каждый, ну, нормально устроенный психический человек, он религиозен. Лучшая форма религиозности, которая существует, это есть православное христианство. Самое чистое, самое совершенное. И поэтому если человек приходит в церковь и шаг за шагом осваивает какие-то вещи, что церковь за 2000 лет выстроила, в этом ничего плохого для него нет. Как нет ничего плохого для человека, который, допустим, занимается, берет уроки фортепиано. Но это же не значит, что он станет музыкантом. Музыкантом может стать только тот человек, который понимает, что такое музыка. Это большая разница.
Не всякий человек, который говорит: «Я люблю музыку», ее понимает.
Не то, что не всякий, а таких вообще очень мало. Например, многие за музыку принимают то, что ею не является, например. И аргументы: а мне нравится. Некоторые же едят какие-то там сосиски, а это же не еда.
То есть это средство утоления голода.
Да, средство утоления голода, но это совсем не еда.
И также с религиозностью.
Абсолютно.
И человек удовлетворяет некую религиозную потребность.
Да.
Внутри
да.
души.
Религиозно это таковых большинство. И вот такая церковная жизнь, она вполне их как бы устраивает, она их насыщает. Я вот в течение своей церковной жизни замечал, что многие люди как-то вот начинают устав изучать, почитать, и он им заменяет вообще христианскую жизнь. Потому что это настолько совершенное сооружение, устав богослужебный православной церкви, что туда погружаешься, ну, не знаю, как в стихию африканских языков. И там вот разбираешь, изучаешь, находишь какие-то памятники, какой-то фольклор. Это огромное, так сказать, такое море интересных таких вещей для ума.
Но именно для ума, а не для души.
Да. Нет, ну почему? Ум же он, мы так условно разделяем, но ведь ум и душа, они же неразделимы. Это все в одном человеке.
Но порой душа к чему-то стремится, а ум сопротивляется.
Вот так мы и различаем разницу. Но на самом деле это все просто разорванные грехом свойства одного человека. И вот то, что называется целомудрием, когда вот мудрость состоит в том, когда все это объединяется вместе. Ум становится рабочей силой сердца.
Есть первый звонок, батюшка. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да.
Да.
Здравствуйте.
Я тоже сказал уже здравствуйте. Даже, по-моему, два раза.
Можно я сейчас уберу звук и приду к вам через 2 секунды?
Лучше бы вы это сделали до прежде того.
Убирай совсем. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Это третий раз.
Я бы хотел, чтобы вы истолковали мне слова из Евангелия от Матфея. В главе 11 говорится так. Из рожденных с женами не восставал больше, чем...
Иоанн Креститель.
Да.
Да.
Вот. Но меньше в Царстве Божьем больше него. О ком говорится? Кто это там меньший такой-то?
Это не говорится о конкретной личности. Это говорится о человеке, который сумел вкусить Царствие Небесное. Это таких людей сотни и сотни тысяч.
Спасибо, я ничего все равно не услышал, я послушаю в повтор.
Жалко, что не услышал. Наверное, издалека звонил.
В каком случае причастие бывает в осуждении? Из-за страха быть осужденным уже не могу причаститься несколько месяцев. Помогите.
Ну, например, из-за всяких страхований. Этот человек, который написал, он уже побежден дьяволом.
Через страх.
Да.
И что делать в этой ситуации?
Что делать? Надо изучать церковное предание. Ну, например, молитвы ко святому причащению. Вем, Господи, яко недостойнее причащаюся, и суд себе ям и пию. Это говорит великий святитель и учитель церкви. И какой-то там человечек из Тульской губернии думает достичь того, чтобы ему быть выше великих учителей и святителей и причащаться не в осуждение.
Страх повредить душе. Это
нормальное явление. Это называется благоговение.
И вот человек копается в своей жизни и видит множество несоответствий
Евангелию.
Конечно,
да. Совершенно верно.
И его это останавливает перед причастием.
Это не должно останавливать.
Еще люди очень боятся, что грехи, которых они исповедуются, они повторяются. Он говорит, ну как же так? Я в прошлый раз исповедовал грех. И вот опять он совершен, мне стыдно перед Богом, я к чаше не могу идти.
Не может и не надо. Его же никто не заставляет.
И без причастия не может, и причащаться боится.
Большинство людей, они же, хоть им говори, хоть нет. Исповедь, она не избавляет человека от греха. Поэтому исповедовался, вот не исповедовался. Избавляет от греха только благодать Божия, которая, возможно, придет к человеку через его покаяние.
То есть,
но исповедь и покаяние – это два разных слова, два разных понятия.
Но из-за того, что люди как-то их объединили, так и говорят, я был в церкви, покаялся.
Уже даже в этой интонации слышится, что никакого покаяния в этом. Здорово ты изобразил.
Есть вопрос. Алло.
Да-да, добрый вечер.
Добрый.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я из Оренбургской области. Вот в 2001 году митрополит Оренбургский осветил нам участок по строительству храма. Поставили крест и положили закладной камень. Так как приход был маленький, и храм не строили, не было средств. А вот на данный момент, как бы приход разросся, решили строить. Ну, почему-то решили строить в другом месте, а этот участок хотят продать. Это как бы нормальная вещь? Или мы обязаны построить храм на освященном месте?
Ну, можно и другое осветить, если за это время появилось лучше. А что такого?
Понятно, спасибо.
А на месте ныне существующего храма Христа Спасителя вообще монастырь стоял. Но так как это место выбрали, то монастырь упразднили и перенесли на другое место.
Он
сейчас вновь возродился.
Нравится большинству прихода. Ну, вот как бы... Новые люди говорят, что он стоит слишком в тихом месте и хотят участок около стадиона, чтобы люди шли заниматься спортом, заходили в храм.
Ну, и так бывает. У нас в Москве тоже есть огромнейший храм новый в честь преподобного Сергия Радонежского рядом со стадионом. И как-то храм вообще всю эту градостроительную ситуацию украшает. Что он такой мощный, и как-то мне нравится, что получилось в итоге.
В каких случаях человек отлучается от церкви? Слышал, что если 3 воскресных дня без уважительной причины пропускаешь, то тоже отлучаешься. В чем это отлучение состоит и как вернуться?
А в том, ну, возвращаются в церковь только через одно, через покаяние, которое совершается в церкви перед правильно поставленным православным священником.
А еще какие бывают причины отлучения от церкви?
Ну, например, проповедь ереси.
То есть создание предпосылок раскола.
Не обязательно создание. Можно просто к ней как бы пристать.
Ну, вообще...
Любой человек, допустим, ставший из православного христианина, допустим, еговистом, адвентистом, он автоматически сам этого не чувствует, отлучается от церкви.
То есть церковь не выносит каких-то постановлений по этому случаю?
Нет, просто, конечно.
Просто он...
Таких людей очень много. У нас даже среди наших братьев-баптистов, если опрос совершить, большинство людей, ну, по крайней мере, когда я был молодой, было это бывшие православные. Именно бывшие. Потому что они от церкви отошли, а перешли в это в сообщество. И они, более того, они его называют церковью.
А когда люди, находясь внутри церкви, критикуют священноначалие, церковные каноны, противопоставляют свое мнение церковному мнению, они как?
Тут по-разному, потому что разная может быть критика. Если критика направлена на церковное созидание, то в этом нет ничего плохого. А если критика направлена на разрушение, на злобу, то, конечно, этот человек, как Лев Николаевич Толстой, сам вышел из церкви. Хотя по-прежнему там тупые всякие журналисты распространяют слухи по поводу того, что он отлучен, но его никто не отлучал. Просто церковь обозначила, что он давно сам себя отлучил. То же самое, что происходит со всеми людьми. Он вообще буддизмом увлекся, Лев Николаевич, Евангелие переписал. Ну, такое Толстого Евангелие создал. Ну, а журналисты – это вообще не образованная публика, как правило, очень поверхностная, поэтому они продолжают всякие мифы такие.
То есть отлучение все-таки – это сознательное действие самого человека?
Да, ну, приводит, может привести к отлучению. Ну, например, есть такой гражданин в нашей родной Украине, как Мишка Денисенко, который когда-то был сперва монахом, потом архимандритом, потом епископом, потом митрополитом. Потом женился, или я не знаю, в какое время там он в своей карьере женился, а монах, он давал обеты безбрачия. То есть нарушил обет безбрачия, а потом вообще совершил клятву преступления. Он произнес клятву на соборе церкви, а потом ее нарушил. И вот за эти церковные преступления он преступил. Его лишили сана митрополита, лишили его монашества. Он уже не монах Филарет, а просто Мишка. Вот. И отлучили от церкви. То есть он даже не крещенный, этот Мишка. А он что сделал? Он взял и сам себя поставил в патриархи всея Украины. Видали? Это так любой мужик в телогрейке захочет и сам себя поставит. Особенно если снабдит деньгами это все, то будет как бы ему казаться, что это проще. Но Богу-то деньги не нужны. Сколько ты себя сам никуда не посвящаешь. Ты можешь объявлять себя церковью, там, или самый истинный преистинный, или там катакомбный, и даже ниже, чем катакомбный. И это ничего не приносит совершенно. Ни из пипетки ни одной капли благодати так и не упадет вообще на твои руки. Как ты был Васька или Мишка, так и останешься. Да хоть Машкой.
Есть вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете хорошего?
хорошего не находится.
Ну, жаль. Пойдем дальше, отец Александр.
В чем разница между душевным и духовным? Поясните, пожалуйста, если можно, на примере.
Духовное – это то, что относится к деятельности духа человека. Это та часть нашего трехсоставного естества, которая устремляется к Богу. Душевное – это сфера, которая ниже уровня. Это всякая деятельность человека, которая связана с, как вот у нас женщины любят выражаться, со всякими различными душевными переживаниями. Ну, например, слушать музыку или ее сочинять. И даже вот наблюдение футбольного матча – это душевное переживание. Потому что человек может и возмущаться, и радоваться, причем очень такие сильные. Это эмоциональная сфера. Поэтому, когда человек пишет книгу или сочиняет стихи, это душевная сфера. Театр тоже. Это такая деятельность, которая вот затрагивает эмоциональную часть человеческой личности.
То есть состояние радости, печали, огорчения.
Сопереживание, может быть, вот как, ну, допустим, когда два человека беседуют, как правило, это есть душевное общение. Две души общают.
А духовное – это
духовное
общение...
Духовное – это когда они оба встали на молитву.
Это общение с Богом, души с
Творцем. Да, тогда вот и Христос посреди них. Это есть духовное общение. Это высшее общение. То есть... Это молитва, это богослужение. Это есть совершение какого-то поступка ради Христа и ради любви к ближним. Вот, например, не так давно один офицер, чтобы не погиб солдат, накрыл своей грудью гранату, и она взорвалась. Это поступок духовный.
Казалось бы, да, такое действие, а оно вот именно
да,
относится
это,
к сфере
это
духа
высшее
святого.
Проявление духа человека. Или, можно сказать, Духа Божия в этом человеке.
Самопожертвование.
Самопожертвование, да.
Есть вопрос, батюшка.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий и ведущий. Я звоню из поселка Яр из Удмуртии. Вот какой вопрос. У нас был батюшка в поселке Яр. 20 с лишним лет мы восстанавливали старую церковь. И перед праздником в прошлом году нашего батюшку вдруг взяли и перевели в деревню за 12 километров. Но там большая старинная церковь. И снова надо было все это восстанавливать. Но дело в том, что люди, которые ходили и которые стали сейчас ходить, разобщились. Тот, который батюшка у нас был, он составил там значит, и десятину, и учебу организовал, и церковь восстановил, и все это сделал. И мы не знаем причину, почему его убрали. И теперь народ не знает, куда идти, как идти, кому обратиться. Куда бы ни писали, нам все говорят, вы должны смириться. А с чем мы должны смириться?
Вы должны, если вы хотите узнать, обратиться к вашему митрополиту.
Ну, мы писали туда. Нам
нет, вы писали, надо съездить, не полениться.
А, съездить туда?
Да.
Хорошо.
Так что это... вот, и вам расскажут. Я думаю так, что раз батюшка такой талантливый, способный, один храм уже восстановил, ему дали восстанавливать другой, потому что таких в Удмуртии батюшек не так уж много.
Совершенно верно.
А митрополит старается о всей епархии.
Ну, у нас там приход даже не светили, мы уже 3 года вот туда ездим, и никто не приезжает. И батюшка как ни старается, но мы восстанавливаем там постепенно стариков. Вот старинно, а там уже то, что
митрополит является епископом.
Да.
Епископ в переводе с греческого на русский язык значит наблюдатель.
Да, совершенно
он
верно.
Поставлен священным синодом, чтобы наблюдать о церковных делах в Удмуртии. И он так. является, вообще все наши епископы, это самые умные и образованные люди, которых назначают из среды монашества на эти высочайшие должности. Они являются преемниками апостолов. Они перед Богом отвечают за то, как будут в Удмуртии у нас идти дела. Вот, не во всех городах, там, в Глазове, там, в других городах будут обязательно отвечать. Потому что какой бы батюшка ни был, мы все батюшки не вечные. А это... митрополит смотрит на 50 лет вперед. Вот. Поэтому он старается так разместить батюшку, чтобы от него была наибольшая польза. Потому что чем больше пользы от батюшки, тем лучше для спасения его души. Вот и все.
Это понятно, но почему у нас приход-то в Укане не хотят осветить? Мы ведь сейчас
так это надо вот обратиться к митрополиту.
Я поняла.
Он с удовольствием объяснит.
Поняла я, да.
Потому что если вы пошлете письмо, его, может, митрополит и не сможет прочесть, там секретарь ответит за него.
А к нему тут... попасть-то можно?
Да, конечно, можно.
Ага.
Если вы подежурите, там он увидит, что женщина в годах и ждет. Мне нужно к митрополиту. У меня короткий вопрос на 5 минут. Вы все вопросы запишите, чтобы там не бе-ме, а четко прям. Вот. Владыка, вот у меня к вам 3 вопроса. Почему батюшку перевели туда, почему в том храме не идет у нас восстановление, и там еще какое-то.
Все понятно.
Вот.
Все понятно.
Ну, большое пожалуйста, звоните еще, да, объясним вам все на свете.
Кому относятся слова Христа? «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». К людям неверующим или к бесам?
К бесам.
То есть Господь таким образом ответил на вопрошение отца, да. бесновавшегося отрока.
Да.
В притчах Соломона есть слова: «Человек рассудительный скрывает знания». Почему должны скрывать знания? Ведь они могут кому-то помочь.
Если человек рассуждает, что кому-то, значит, он не рассудительный. Рассудительный человек, он строго знания свои распределяет по тем людям, которые могут усвоить. И в такой дозе, которую он может усвоить. И подбирает язык, на котором он говорит, такой, чтобы человек понял и сказал спасибо. Но совсем не всем.
То есть расточать всем не полезно.
Ну, сам Христос, он говорил в притчах. А там уж смотрите сами. А апостолам отдельно объяснял.
Ну, притчи, они более запоминающиеся форма.
Вот, и человек запомнит. И будет дозревать, а глядишь, лет через 15-20, скажет, надо же, вот это, оказывается, что значит. Или начнет книги читать, пока не доберется до того, как некий рассудительный человек, ну, допустим, Иоанн Златоуст, чрезвычайно рассудительный, он ему там объяснит. И сам его поиск ответа, он будет делать его несколько рассудительней.
Есть вопрос, батюшка? Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Хотел бы узнать такой вопросик у меня.
У нас как бы есть батюшка, который работает старообрядческой верой, но очень нехорошо себя ведет. Занимается поборами и так далее, там как бы. Как вы считаете?
Я что-то не понимаю. Что вы там про старообрядческую веру сказали?
Ну, дома построят там за 5 лет, как бы приход маленький.
Нет, а при чем тут дом за 5 лет и старообрядческая вера?
Ну, как вам объяснить-то?
Как есть, так есть объяснять. Вопрос. Я не понимаю вопроса. Вы мне же должны объяснить, чтобы я понял, тогда я смогу ответить.
Ну да, просто как бы ему квартира отписывается, все.
Ну так
старые бабушки.
Так, ну отписывают.
И ну, как, это правильно?
Квартира отписывают?
Да.
Кому хочу, вот у меня тоже есть квартира, и кому хочу, тому и отпишу.
Ну, все понятно.
А что тут такого-то? И вы хотите, мне отпишите. Хотя у меня есть жилье полно. Но я не откажусь, я продам то, что вы мне отпишете, и на это новую крышу сделаю в храме.
Ну, ясно.
Я, конечно. Церковь живет на подаяние. Поэтому пока бабушка пользуется квартирой на здоровье, а потом кому она отдаст? Сыну, который ее матом посылает? Или на церковь, которая ее, ей жизнь дает? Все очень просто. Воля человека, его собственность – это священная вещь. Никто не может. Да.
Ну, как-то равно, как-то все это не очень правильно, мне кажется.
Ну, это вам кажется, а вы посмотрите законы Российской Федерации, узнаете. Ну,
закон есть закон, но все-таки это вера есть вера.
А при чем тут вера? Старообрядчество здесь.
Как это вообще... вера? Уже не вера, даже не хочу.
Ну, а вы что, специалист по вере, что ли?
Я как вот доверился вам.
Ну, я вам рассказываю, что тут никакого, ничему противоречия вере нету. Потому что церковь, она же не только состоит из служения. Вот мы, наш приход тратит только на электричество 500 000 каждый год. Спрашивается, где я возьму? Ну, где взять? Что, или тогда будем в темноте служить. А у нас ночи, вечера очень темные зимой. Часто летом хорошо, можно и без электричества. Окна у нас большие. Ну ладно, а отопить? У нас была холодная зима. Ну что мне, что все прихожане у меня легли с воспалением легких, что ли? Значит, я должен топить. Чтобы топить, и еще дополнительные средства до 400 000 в год доходит. И где взять? И вдруг кто-то раз квартиру дарит, мы ее продаем и закрываем все долги за электричество. Что тут такого-то? Что вам жалко, что не вам, что ли? Так вы возьмите бабушку, ухаживайте за ней, любите ее. Она говорит, о, какой парень хороший, он мне и дров привезет, и мне все починит, и навещает, и с днем рождения поздравляет, и продуктом его, завещаю-ка я к ему. Он мне гораздо ближе, чем сын родной. И все нормально. Что такое?
Да, спасибо, я примерно понял.
Ну, пожалуйста, всего вам доброго.
Людей смущает то, что жертвуют на церковь. Считаешь, что.
Ну, обожди,
это...
ну, один на жертву, другой на хоспис, третий на театр. У нас же очень многие. А некоторые на спортсменов, на строительство стадионов. Но деньги принадлежат человеку. Куда хочет, то опять мосты строят через Керченский пролив. Это что же деньги? Ну вот. И что такого-то?
Как Иуда еще некогда говорил, что напрасная трата, можно было бы иначе распорядиться драгоценно.
Конечно, можно. Деньги, они как бы сами по себе ничто. Это просто промежуточный эквивалент. сами по себе, ну, бумага и бумага. А дело в том, что можно это в обмене, они могут участвовать.
И людям не нравится, куда направляются.
Ну, не нравится. У тебя есть деньги? Вот свои деньги – это твоя прерогатива. Хочешь – нищему отдай. Хочешь – возьми и отдай в какую-нибудь инвестиционную компанию. Она у тебя все это прихватит. Хочешь – заключи договор с какой-нибудь строительной фирмой. Останешься и без денег, и без жилья. Вот что ты хочешь, то и делай. В МММ, хотя МММ уже не вступишь, потому что помер этот наш...
основатель.
Да, основатель. Забыл, как его зовут, вот, который вот, у него такая греческая фамилия, красивая. Вот, так что это...
Есть звонок еще, батюшка.
Алло, слушаем вас.
Алло.
Мы вас слушаем очень
Алло,
внимательно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, никто не отвечает мне.
Нет,
Алло, здравствуйте.
Вы видите перед собой экран?
Алло, здравствуйте.
Вы экран видите?
Да.
Вы видите, у меня губы шевелятся?
Да. Здравствуйте.
Я с вами разговариваю, потому что уже полчаса.
Да.
Да. Алло. А вы видите, никто не отвечает.
Алло.
Зачем говорить «алло»? Я вас слышу.
У меня такой вопрос. У меня такой вопрос, батюшка, отец Дмитрий. Значит, если, допустим, вот пришел в компанию родственников, да, я сама верующий человек, вот, и компания это родственников, друзей там или родственников, там у них есть из родственников, ну, часть людей, допустим, которые вот как сейчас живут без брака. Естественно, я вот сижу с ними, они начинают что-то говорить, а я вот читаю литературу религиозную, и все, как я верующий человек. И начинаю, вот не могу это вот слушать, как они говорят, начинаю им говорить истину, допустим, пытаюсь там спокойненько так. И вот на меня идут вот эти нападки, родственники, знакомые, друзья, тоже бесполезно. Получается, как бы одна среди них верующая, а они нет. И вот как быть, после вот этого, когда побудешь в такой компании или общаешься, пообщался, вот тот, кто, ну, как бы, они считают, что сейчас так весь мир живет.
Да я все понял.
Страшного. Как это потом вот чувствуешь, как вроде бы с бесами посидел за одним столом и пообщался, и какое-то раздвоение душевное, думаешь, Господь Бог, это наш маячок, мы за ним должны идти.
Вы можете немножко...
Держаться Божьей веры.
Немножко помолчать, можете немножко помолчать. Можете помолчать? Я вам отвечу. Вы не можете никак выключить. Я уже давно все понял. Что с вами происходит? Почему у вас такой разлад? Потому что вы нарушаете заповедь Божию. Заповедь Божия гласит: не мечите бисер перед свиньями. Вы зачем туда пришли? Вы еще в пивную сходите, где мужики пьяные пиво пьют, а туда водку доливают. Что верующему человеку делать в такой компании? Вы приходите и начинаете еще их учить. Они вас не просили этому. Вы ведете себя совершенно неправильно. Поэтому от этого и страдаете. Вы найдите себе друзей внутри церкви. Вот и они будут вам и брат, и сестра, и мать, и все остальные родственники. Вот как надо. Поэтому вы читайте Евангелие и учитесь у Евангелия, как вам поступать.
Вот эти родственные связи, они для человека, ну, просто священны, и он не может никак отойти от родственников, даже если те... И церковь хули отбили.
Есть еще более священные связи. Это связи церковные. И связь с Господом Иисусом Христом. И с Пресвятой Богородицей, и со всеми святыми. «Кто мне брат и сестра и мать?» Спросил Христос у апостолов. А они
Не понял.
Промолчали,
вопрос.
Да. Говорит, тот, кто слушает Слово Божие, тот мне брат и сестра, и мать. Вот где надо с кем водить компанию.
Первый псалом начинается со слов «Блажен муж».
И же не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не стань. Она Священное Писание не читает и делает все наоборот. Жизнь приходит в расстройство и начинает их обвинять. Каждый человек живет так, как он хочет.
Господь говорит: «И блажен, кто не соблазнится о мне». Как это понимать? Что значит соблазниться о Господе?
Это значит придать ему то значение, которое он не имеет. Это значит его принять за кого-то другого. Ну, например, как фарисеям казалось, что он сын Вельзевула. Вот это называется облад. Перетолковывают его поступки на свой лад.
И видят в нем того, кого они хотят видеть.
Да. Не хотят, а вот им так кажется. Представляется.
Почему дети начинают исповедоваться с 7 лет? И что делать, если ребенок очень боится исповеди?
Так и не надо. Можно начать исповедоваться и в 8, и в 9. Это разный у деточек характер. Это такая условная цифра. Она соответствует среднестатистической. Но есть отдельные детки, которым раньше там 10-11 лет, и не надо исповедоваться.
То есть это зависит исключительно от самого ребенка.
Да. Сегодня вот я был на выпускном таком акте нашей воскресной школы. И какая-то мама привела с собой, помимо деточек, которые учатся в воскресной школе, и еще маленького паренька. На вид ему так 2,5 года. Вот. И что он сделал? Он встал в центр круга, наклонил голову и застеснялся. Совершенно вошел в ступор. То он ходил, всех рассматривал, а то вдруг раз, головку наклонил. Ну и зачем же его обращаться к нему, что-то от него требовать? Он постоял, а когда деточки стали расходиться, он так раз, тихонечко из круга вышел. И никто, вот мне очень понравилось, что никто не стал его ни за руку дергать, ни что-то к нему обращаться. Можно испугать и вообще заикой сделать человека. А все так деликатно к нему, к этому мальчонке отнеслись. Мне это очень понравилось. Думаю, какие вот молодцы. Интуитивно так чисто. Поэтому совсем не всем в 7 часов. В 7. Очень часто я это самое... Ну, есть такие родители, они, это свойство вообще человека. Для них инструкция самое главное.
Да, они редко приходят, говорят, знаете, ему сегодня 7 лет,
и вот он вам. А он смотрит, у него ужас в глазах. Я обычно такого обниму, поцелую, перекрещу и говорю, ему еще рано. И уже так по его виду говорю, приходите годика там через 1,5. Или 2, а 1,5-2 – это уже 8-9 лет. И ничего страшного, никакого ущерба для ребенка не будет.
Пашка, а когда ребенку 5, подходит мама и говорит, что, знаете, он хочет исповедоваться?
Такое тоже бывает. У меня есть такая девочка, сейчас она уже выросла, а то была. Но она очень толково исповедовалась. То есть... А что ей запрещать?
То есть останавливать не надо, что вот, мол,
ну, рановато. Я в том смысле не видел еще от этого ей какого-то вреда. Наоборот, очень рассудительная, очень развитая девочка. Ну и мне самому интересно с ней общаться, чем со взрослыми некоторыми.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Добрый день, здравствуйте.
У вас там день, да?
Вечер, простите, пожалуйста, я волнуюсь.
А почему?
Батюшка Дмитрий.
Почему вы волнуетесь? Что с вами?
Вот, у меня очень длинно как-то получается, кратко не могу сформулировать вопрос.
О, я вас научу.
Спасибо большое.
Вы возьмите бумажку, карандаш и запишите письменно. Потом все лишние слова вычеркните и переписать набело. И получится очень быстро. И так всегда делайте.
Спасибо большое.
Потому что у нас народ как? Алло, да. Здравствуйте. Да. Это вы меня слышите? Да. Я давно хотела задать вам такой вопрос. Он очень маленький, но этот вопрос меня мучает 40 лет. Ну и так далее. Когда же начнем? Понимаете?
Да.
Вот. Если вы будете письменно себя готовить к этому вопросу, то вы всегда будете дозваниваться, и мы с удовольствием с вами поговорим.
Ну, сейчас я могу задать свой вопрос?
Разрешается.
Дело в том, что в прошлом году вместе с Болгаром по соглашению я стала молиться ангелу-хранителю за дочь. Дело в том, что я не разобралась. Ангелу-хранителю должна была молиться сама дочь по соглашению, чтобы найти себе вторую половину. И когда я пришла в церковь, мы разболелись, батюшка мне сказал, значит, это Богу не угодно. Я перестала молиться акафистом ангелу-хранителю. А потом я выяснила, потом только, что вот этот именно акафист ангелу-хранителю, дочь сама должна была молиться.
Хорошо, я все понял. В чем ваш вопрос? Вопрос в чем ваш?
Что мне делать? Год уже прошел.
Что делать? Очень просто.
Дочь у меня разболелась.
Да вы меня послушайте. Послушайте. Я же должен когда-то найти время ответить вам на ваш вопрос, который вообще, ну, простой, как карандаш. Причем со сломанным грифелем. Что вам нужно делать? Вам нужно этот акафист отдать дочке, и пусть она читает в свое удовольствие. И все.
Человек испугался то, что нарушил некое...
Да ничего он не нарушил.
И видит, что в болезни дочери последствия этого нарушения.
Это суеверие. А церковь всегда борется против суеверий.
Ну вот надо ей это принять, что это суеверие.
Ну это уже наше дело отвечать на вопрос. А уж принимает человек, не принимает, это его дело. У нас только в Москве 1000 священников. Можно взять адреса храмов и всех опросить.
Такую статистику собрать.
Ну да, кто чего скажет.
Ну это точно запутаешься.
Ну прям. Если аккуратненько все делать.
Спасибо, батюшка, за ответы.
Пожалуйста.
Нас
просят. Всем доброго, до свидания.
Спасибо, батюшка. Всего доброго. Всего доброго.